Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. А вы поешьте этого самого завтрака. Наберите сил побольше. Потому что, по-моему, сколько летушку не длится, а осень все равно придет. И дни еще вроде бы теплые, и еще даже с заездами в сторону 28 градусов. Но как-то ночи темные уже. Утры пасмурные, дождливые, слезливые. Уже как-то день Турина близко, а вместе с ним и последний луч солнца. Осадочный сегодня 26, выше 0, потом 28, потом 26, 27. Следующая неделя, это все неправда, но все же посмотрим. 26, 25, 25, 24, 22, 21, 20. Мы просто чувствуем, как уходит тепло от нас, как лето повернулось и уходит, 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 уходит. Уна Бабенто, доброе утро, все, огонек, пенек, приветствую, Сергей Чеховский, сталкер, Жорик здесь. Вася Куролесов, Сэм, Олег Мохов, баба Таня. Моросил дождик. Я пока проехал, ехать 12 минут на работу утром. Ну, если еще в зеленую попадаешь, в зеленую улицу светофорную, может, даже 11 можно приехать за 11 минут. Четырежды попадал в ливень. Такой, когда нужно было автоматический режим дворников переводить уже на следующий, который непрерывный. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Нет, не так. Тум-тум. Тум-тум. Вот так они работают. Пум-пум. Следующий будет тум-тум-тум-тум, а потом тум-тум-тум-тум-тум. По-моему, я мог бы в кинофильмах дворники озвучивать. Вот это по мне точно было бы. Четырежды, или трижды, или четырежды попадал в полосу ливня такого, когда прямо нужно было принудительно включать, чтобы безостановочно. Потом в автоматическом режиме снова. Потом просто пальцем нажимал кнопочку, чтобы они смахивали. Вот в таком режиме уже ручном. Потом опять в автомат переходили они, сами начинали. Потом я опять приводил принудительно, чтобы. И это за 12, там 11-12 минут. Так что, если у вас сейчас накрапывает, очень даже может быть, что прямо сейчас будет ливень. А если у вас сейчас ливень, то вполне может быть, что прямо сейчас вот закончится и начнет там вот легенький грибной такой дождик. Как говорят бритовеликанцы у себя на острове, когда спрашиваешь их про погоду, они говорят, у нас с погодой, нашу погоду понять очень просто. Если 5 минут светит солнце, следующие 5 минут будет идти дождь. И наоборот. Вот абсолютно точно. Смотрите, Рублевку заблокировали. С двух сторон я... Ну а что я могу сделать? Это так вот вы решили. А сначала здесь у Можайки ДТП. Прямо на Рублевке, прямо под Можайкой, там, где вот сейчас съезд нужно будет на Кутузовский в центр, чтобы поехать. Вот здесь, под мостом, поймали кого-то там с хвостом. Только что, в 6.04. Это дичь какая-то, просто. Там вообще никого нет. Просто, ну, вы как это? Как это вы смогли сделать? Но, правда, скользкая разметка и дождь. Серьезно, я сегодня несколько раз поскользнулся уже на автомобильчике. Вот так вот, когда поворот, и ты так, ну, не 5 километров в час, а 20. Входишь так вот, ну, поворачиваешь так вот прям. Ну, такой. Ну, просто обычный перекресток под 90, поворот налево. А там разметка, пешеходный переход. И вот на этой пластиковой широкой разметке поскальзывается автомобильчик. Он делал такой хоп, немножечко так в сторону. Так, хоп, вот так вот. В общем, но вы же на то и водители, чтобы учитывать дорожное движение, изменение погоды, правильно? Как следствие изменения сцепных качеств и характеристик резины с автомобилем. Вот это же нормально учитывать все изменения, правильно или нет? А вторая, с другой стороны Рублевки. Авария на МКАД. Московская кольцевая. На съезде на Рублево-Успенское шоссе с внешней стороны МКАД. Внешняя же сторона стоит. И от Рублево-Успенского до Рублевского, вот сюда, между, вы знаете, этими двумя Рублевками, уже пробка. Довольно плотная. А что там на МКАД? Правый ряд, это тоже съезд. Я так понимаю, что тоже на съезд. Хотя в одном месте съезд с Рублевки на Кутузу, в другом месте съезд с МКАД на Рублево-Успенское. И оба раза при, ну, мне кажется, при подавляющем отсутствии автомобилей. Но нет, ну не на МКАДе сейчас нет такого плотного движения, чтобы прям рубиться там с кем-то. А при этом аварии есть, вот и все. Так, что еще, что еще, что еще? В районе Медвежьих озер, вот прямо они уже слева у вас, Медвежьи озера, новый городок, выезд из нового городка по генерала Кутузова. Что характерно, Кутузов сегодня так или иначе присутствует в целой серии ДТП, обратите внимание. Генерала Кутузова улица выходит на Щелковское шоссе, прям врезается в него, прямо в районе парк-отеля Медвежьи озера и самих Медвежьих озер. И здесь на перекрестке левый ряд. Ну, это просто, я думаю, несколько значков одного и того же ДТП. Написано левый ряд, но прямо на перекрестке, поэтому щелчок туда, в сторону от Медвежьих озер тоже стоит. Легко увидеть эти ДТП, потому что это единственные ДТП вообще в принципе. Ты так, все вроде нормальное, но потом вдруг так вот бац-бац, две аварии. А потом раз, еще одна авария. Алексей 762, доброе утро, Жорик, 5 километр и пилиметровка 5. Что, сейчас проснется артикуляционный аппаратит. 5 километров не капнуло, пишет Жорик. А где? Где не капнуло 5 километров? На М10 в сторону Москвы труб. На М10 в сторону Москвы труб. Б. Труб. А что труб? Труба? Или имелось в виду труб? Как мертвое тело, кому-то еще совсем недавно принадлежащее. Да, спасибо. Я смотрю на М10 перед Молжаниновским, где Новоподрезково, вот этот поселочек, здесь тоже ДТП. А написано труп. А что, он дорогу труп переходил? Зачем он там лежит? Это странно. Саша Зум, доброе утро. У нас по утрам тепло уже ушло. Днем пока еще нормально. Держимся. Боевые сводки с Южного Урала от Ресориуса. Доброе утро, Ресориус. Там 9 градусов сейчас, кстати. А у нас чего? То, что капает, это ладно. У нас 19. Нет, нас тепло еще не покидает. Нас пока еще... Настроение уже осеннее, конечно, небо такое тоже. Вот. Но температура еще 19, ощущается как 17. Ветер юго-восточный, давление хорошее, влажность прекрасная. Ветер, уже сказал, юго-восточный, это замечательный ветер. Прямо скажем, что это прекрасный ветер. Первая четверть луны великолепна. 13 часов ровно продолжительность светового дня, замечательно. Мы все еще на пути к равноденствию, и это прекрасно. День все же больше ночи. В 5.55 восход, 18.55 закат. Давление поступательно в течение дня будет повышаться, и это тоже великолепно. Очень хорошо, очень. Ну, просто, ну, все прекрасно. И «Союз» наш тоже полетел, и это тоже замечательно. Где видео? Еще раз насладимся запуском. Давайте насладимся еще раз запуском. Ролик с моментом, лучшими моментами трансляции. В космическую командировку отправились Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петит, астронавт НАСА. На МКС уже готовятся встречать. Да встретили уже. Они 3 часа всего лишь летели. Кто-то из Подмосковья в Москву едет 3 часа. А кто-то на МКС за 3 часа добирается. Отделение ступени, 46 километров. Вот полетели 4 разгонных блока. Вот космонавты наши в «Союзе». Все, обтекатель, 2 минуты 37 секунд. А было тревожно, что-то искрило все время в двигателе третьей ступени. Вот двигатель третьей ступени работал, и что-то искрит у него. Вот смотрите, вот это, и что-то такие, летят искры постоянно какие-то. Я такого не помню раньше эффекта. Все. Вот, 195 километров уже высота. И все время что-то искрит, видите, как-то так вот же какие-то...
искусственного спутника Земли.
Все, выведен. Высота 200 километров, скорость 27 201 километров в час. Короткий ролик. Хорошо, а где же они прибыли? А, вот они и прибыли. Вот они хорошие наши прибыли. В 22 часа 33 минуты. Космонавты, встречайте коллег. Союз МС-26 прибыл на МКС. В 22 часа 32 минуты пилотируемый корабль в автоматическом режиме. Молодец. Причалил к модулю «Рассвет». Модуль «Рассвет» — один из модулей на МКС. В экипаже Овчинин, Вагнер, Петит. Ждем открытия люков. А вот, вот момент. Кружочек не разворачивается? Нет, кружочек не разворачивается. И звука здесь никакого нет. Но здесь момент, момент причаливания. Трансляцию открытия люков начнем через несколько часов в 0:30. МКС на всех наших площадках. Ага, ну уж, наверное, трансляция. Во! Перейти. Я хочу перейти, да, на трансляцию. В кружочке опять открытие люков. Вот они вылетают. А где мне открыть YouTube? Перейти на трансляцию в Рутубе. Трансляция открытия люков. Сейчас мы прямо куда-нибудь на середину трансляции. Вот. С одной стороны, это со стороны МКС сидит космонавт. И рука показывает такая, постучи им туда. Но сидит наш космонавт, ждет пока... Откроются люки с той стороны. Со стороны МКС уже открыли защитный кожух. И сидят, смотрят на люк. Вот. Во! Открылся. Открылся люк. Со стороны уже Союза. Ну, давайте. Транслируйте. Крики.
Алексей, вы пока на связи находитесь. Напомню вам, пункт 8.3 выполнить. Перед тем, как уйти в орбитальный блок.
8.3. Двигатель, наручник поставьте.
Да, я понял.
Перед тем, как уйти в орбитальный блок, заглушите, выключите мультимедийку. Имеется в виду, 8.3 нужно выполнить пункт именно в Союзе. А, вот, обнимаются. Первым американец вылетел из Союза. Или вытолкнули? Нет, все-таки вы. Все-таки вылетел. И дальше наши космонавты. А, вот, в невесомости. Рында висит. Или как это называется? У нас, у моряков, такой колокол висит перед люками, где стыковочный блок. Но это, технически говоря, это как бы МКС, но это российский блок. К российскому же модулю причалил Союз. Вот, пошел пункт 8.3 или что там, выключать. Наш еще один космонавт. Вот, возится, что там делает, переставляет что-то. Сейчас. Все, вылетел. Вот вылетел еще один наш. Все. И его тоже заталкивают дальше. Лети. Лети, соколик, лети. Все, подняли рынду эту. Звука. Жаль, что нет звука встречи. А почему нет звука встречи? И все. Дальше уже ЦУП, центр управления полетом. Программа. О, смотрите, мы можем почитать экран. Здесь на экране написано. Программа работ. Класс. Какие молодцы. Сейчас почитаем. В 22.32.10. До секунд все. Касание. 22.32 минуты 23 секунды и 35 сотых секунды. Закрытие крюков МИМ-1. Контроль стягивания. Контроль герметичности отсеков корабля. Переход в БО. Снятие и сушка скафандров. Контроль герметичности стыка. Выравнивание давления между станцией и кораблем, это уже в 0.50. То есть они прилетели в 22.32 и в 0.50 только, спустя 2 с лишним часа, выравнивание давления начинается между станцией и кораблем. И в час 10 открытие переходных люков, ТВ-репортаж «Прибытие на станцию». Программа НПИ «Экспедиция МКС-71». 170 суток. С 7.04.24, 23.09.24. Это 170-е, наверное, сутки, не 170. В период экспедиции по российской программе планируется к реализации 45 экспериментов, из них 44 выполнены с участием экипажа. Доставка грузов для реализации программы «Прогресс», «Союз» тоже привез грузы. Возвращение груза выполняется кораблем «Союз МС-25». Все, это я читаю на экране ЦУПа. На экране здесь вот как раз картинка позволяет прочитать эту программу. Если бы хотели, чтобы это осталось тайной, вы бы тогда бы и не показывали это. Извините, уважаемые цупчане. А если хотели, чтобы об этом все знали, вот теперь об этом все знают. Вообще, конечно, это... Про обед ничего не было, но обед, я думаю, сразу. Сразу же, как только прилетели, тут же их накормить должны. Там, рюмашечка этого, морса какого-то, чего-то такого. Это вообще очень круто, что благодаря современным телекоммуникационным технологиям, вообще технологиям, у нас есть возможность вот так непосредственно, прямо близко быть с процессами, которые происходят на орбите, наблюдать и все остальное. Зачем сушить скафандр? Потому что, вероятно, он внутри требует сушки. Судя по карте Яндекс погоды, дождь уходит из Москвы через Мытищи в Сергиев Посад дугой. Прорывается в Сергиев Посад, гаденыш. Да, еще я хочу вам сказать, что Шереметьево авариями вы берете в клещи. Это плохо. Братцы, это нехорошо, серьезно. Потому что вот сейчас появилось два ДТП. Первое — это съезд с М-11 на Шереметьевское шоссе к терминалу Б. Прямо на съезде, где контрольный пункт. А, нет, нормально, это хорошо, потому что это, наоборот, это уже из Шереметьево в Москву перед контрольным пунктом. Какая-то авария здесь. Но это не имеет значения, вы спокойно едете в Шереметьево, хорошо. А следующее — на Старошереметьевском шоссе, как если бы объехать летное поле через восток. Ну, как бы вот туда, по старой дороге. Вот здесь тоже правый ряд, но, я думаю, это нас не волнует. Это только местные, которые туда куда-то едут. По своим местным делам, вот это для них должна быть проблема. Все. В общем, я к чему? Я к тому, что это классно, это здорово, это завораживает, это привлекает. Это, ну, в общем, это очень круто, что есть возможность вот так непосредственно, где бы вы ни находились, в телефоне или в компьютере, или в радиоэфире, тем не менее, наблюдать за этапами, которые... Раньше, в Советском Союзе когда-нибудь. Ну, в общем, раньше, когда-то, в эпоху до этого взрыва информационных технологий и телекоммуникаций, можно было увидеть только в какой-нибудь отчетной информационной программе в виде короткого сюжета. Все, космонавты прибыли, люки открыли, а здесь ты прямо с ними, вот здесь вот по плечу хлопаешь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, добрый день, доброе утро. Хотел бы такой маленький вопрос узнать. Новость слышал, что Собянин, по-моему, сказал, или кто, что новую дорогу построят за 1,3 триллиона рублей, и стоимость от Москвы до Питера будет 10 тысяч рублей. Насколько это, ну, приемлемо для нас? Для...
Это, да, но я понял. Это называется не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Это скоростная дорога. Скоростная, железная дорога. Железная дорога, скоростная, с движением скоростных поездов, где средняя скорость будет 250, а это означает... Средняя скорость 250. А это означает, что максимальная будет сильно выше 250. И это действительно будет новая дорога железная. Да, она будет стоить дорого, но дешево железные дороги не стоят. Тем более скоростные. Вот. И да, по ней будет билет на поезд будет стоить в районе 10 тысяч рублей. Как мне представляется, сейчас некоторые билеты на Сапсан, если сегодня на сегодня брать, они стоят примерно столько же. Поэтому я не вижу никаких проблем. Вот. Так что давайте так. Это хорошо, что вы спокойно реагируете на это. Вот я чувствую, что вам хотелось бы немножко критики подать как-то. Ну, в смысле, там, как бы, ну, видите, а что они вообще, что ли? Вы, они что ли, вообще, что ли, не знают, что ли? Это железная будет дорога, не волнуйтесь. Это у нас наша дорога, которая Москва-Питер, она уже работает. Она называется М-11. Нева. И проезд по ней стоит, нет, не 10 тысяч. Так что все нормально. Работаем, работаем. В смысле, просыпаемся, просыпаемся. Андрей Стульнев здесь, Наталья Карпова, Новобента, приветствую. Денис, Алексис, Вася Куролесов, Григорий СПБ. Доброе утро. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Вы пишете, а я читаю трансляции этой программы вообще везде. Но лучше смотрите в телеге в нашей радио, говорит МСК, тоже. А еще ВКонтакте, в нашей социальной группе. А еще рад вам буду в своей телеге, Щукин, и все. И все. И все. Кириллица и Щукин, и все. Знаете, я не знаю. Вот я сейчас попытался найти, зачем сушат скафандры, и не могу нигде найти этого. Но я думаю, что это связано как-то с конденсацией влаги и с выдыхаемого воздуха, плюс еще из-за того, что там разница температур. У него же у скафандров своя система охлаждения. И пространство замкнутое, герметично, на каких-то этапах, вероятно. И влага никуда, конденсируемая, никуда не исчезает. Она просто там скапливается на стенках, на внутренних поверхностях. Вот. И я думаю, что, наверное, вот эту влагу и нужно потом просушивать в скафандрах. Но сушка скафандров — это прямо, ну, прям процедура рабочая, она прям в график вписана. Нет, от страха сушить не нужно, от страха у них памперсы специальные. Не, ну, кстати говоря, демонтажер, Амич, вы правы абсолютно. Это может быть и такой аналог фразы «суши весла». И как бы там «суши весла», типа, ну, прибыли, как бы, все, и здесь тоже «суши скафандры». В специальной сушильной комнате сушат их там на МКС. Есть комната. Поэтому, когда по двухсуточной они орбите летят на МКС двое суток, они скафандры просушивают еще в полете до МКС. Это я тоже знаю. Они раздеваются, выплывают из скафандров, скафандры просушиваются. Вот. А космонавты могут заниматься своими делами, там, волчком крутиться посреди Союза. Кушать, спать.
Моторы.
6:35. Говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, ну, в смысле, фальстартница. Это как пятница, но только на день раньше немножко, четверг называется. И небо очищается, красивые тропические облака такие, столбами такие стоящие. Красиво, красиво, все, действительно, дождь уходит. Интересная публикация накануне, жаль, что я ее не увидел. А, я знаю, не увидел, потому что уже был занят другими делами. Публикация по 11 сентября. Вчера же 11 сентября, вы знаете, случилось в Америке. Ну, в смысле, до сих пор случается. И в Нью-Йорке проходили мероприятия памятные. Там, как известно, ну, может, кому неизвестно, фундамент, вот такие остались ямы квадратные, фундаментные, от двух башен. Их не застраивают, и это мемориал. То есть такие, как огромные бассейны. Это котлованы фундаментов, они мрамором отделаны. И там все имена всех погибших, вот, и в некоторых розочки вставлены, это розы, в те имена вставлены, у кого день рождения в этот день. Я когда там... И фонтан, и туда постекает вода такая вниз, по стенам этого всего. Ну, такое душещипательное все это зрелище, особенно розочки вот эти торчащие трогательные. И женщина ходит, которая вставляет что-то такое. Вот. И собрались в одном месте все там вчера. Вот, если бы что-то вдруг произошло чрезвычайное, прямо вот оно, как бы, все вместе там были. И Трамп, и Байден, и Камала Харрис, и еще там какие-то эти люди. Видно было по лицам, что такие желчные старики, желчные. Они все время говорят так, эти русские... А вообще они говорят так про людей, про все. Эти людишки, как эти людишки нас создали. Вот. И, ну и, конечно, много публикаций по этому поводу было. И я вот только что увидел публикацию интересную. Мы все видели, как падало это здание, в которое не попадали, нет, не попадали самолеты. И при этом оно обрушилось. Вот даже видео этого здания. А, звука нет здесь. Ну и ладно. Вот уходит здание. Тоже. И вниз. Я помню, что... не помню, чтобы оно само упало. Мне кажется, что его снесли контролируемо. То есть говорит, что оно так повреждено, настолько повреждено, что его надо его обрушить. Это здание. И вот накануне появилась только публикация. Очень классная. А что находилось в этом здании? Вот почему оно должно было быть обрушено? Вот картинка, и розовым как раз отмечено это здание номер 7. Что там было? И это классно. Секретная резиденция ЦРУ, Министерство обороны, секретная служба, ну, филиал. Секретная служба, налоговое управление, American Express, комиссия по ценным бумагам и биржам, управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка, Соломон Бразерс. Ну, можно только догадываться, кому принадлежит. Американский многонациональный инвестиционный банк Соломон Бразерс. Много банковских учреждений, финансовых групп. Этажи с 14 по 17 были засекречены. Там вообще неизвестно, что было в этих этажах. И интересно, что после 11 сентября было сообщено общественности, что в результате атаки в этом здании множество, имеет ли это какое-то отношение к пропавшим 2 триллионам 300 миллиардам долларов, о которых было объявлено буквально накануне, неизвестно. А что было объявлено накануне? За день до этого заявил, что не могут отчитаться. О, интересно. 10 сентября 2001 года, за день до 11 сентября, Дональд Рамсфилд, которому, по некоторым данным, принадлежала в тот момент, в момент 11 сентября, принадлежала большая строительная компания, которая, в свою очередь, занималась демонтажом зданий и строительными, очисткой строительных площадок, вот этим всем. То есть вся техника, которая работала на разборе близнецов упавших, это была техника Дональда Рамсфилда, который накануне 10 сентября заявил, что Пентагон не может отчитаться о тратах на 2 триллиона 300 миллиардов долларов. Не может. А потом 11 сентября. Ну и уже как-то так вот не до этого было. Да. И классно, что накануне, когда, не знаю, то ли праздновали они, ну, потому что все выглядят счастливыми. Вот, вот Байден стоит счастливый. Сидят люди рядом с ним, они тоже счастливые. Все смеются, все улыбаются. Камала Харрис прямо у мемориала вот этого, у торгового центра международного комплекса, где были памятные мероприятия. Они были посвящены трагедии, которая унесла 3500 жизней американцев только в одном месте, в одних башнях. Она, ну, она хохотала, как обычно, она такая, прям вот снимает камера, и ее крупным планом специально, чтобы как бы показать, что действительно все нормально, незачем грустить, чего грустить. Вот. И здесь, на этой фотографии, тоже все счастливы, Трамп хохочет, все. Это не фотомонтаж, между прочим. Трамп действительно, ой, Трамп, что я говорю, Байден. Байден действительно надел кепку, на которой написано «Трамп». Это кепка, которую надевают, ну, бейсболка, надевают сторонники Трампа, мага, так называемая «Make America Great Again», «Сделаем Америку опять великой». Вот, и Байден надевает кепку, как бы в поддержку, вот. Реально сам берет, причем надевает кепку на кепку. До Байдена был только один человек, который, как известно, мог выбросить мусорное ведро в мусорное ведро. Это был Чак Норрис, естественно. Вот, теперь есть еще один такой же человек, потрясающей силы и силы воли. Это Байден, он может надеть кепку на кепку. Он сам был в кепке, и при этом он надевает кепку «Трамп», написано на ней. «Трамп, 2024 год». То есть это кепка сторонников Трампа, которые поддерживают его на этих выборах. Что это означает? Вообще странная ситуация. Никто не общался с Байденом, когда вот они были там у мемориала в Нью-Йорке. Предположить себе ситуацию, что... Ну, то есть как бы стоит президент страны, и все занимаются своими делами, общаются. Камала там с кем-то общается, Трамп там с кем-то. Все ходят такие, это такой президент. Это президент США. Господи, какой позорище. И потом он пошел, и я думаю, что деда настолько это все достало, и какой-то теплится еще лучик, маленькая лучинка, маленькая свечечка сознания там где-то горит в этой черепушке, которая говорит, обидно, слушай, обидно. Я кто вообще здесь все еще? «Я здесь вообще еще президент», — говорит он. «А что вы все на меня не обращаете внимания?» И он решил реально ну, сейчас я вот вам сделаю вот номер. И пошел, пошел поддерживать Трампа. Да, такое с Зеленским тоже было. Да, но все-таки с точки зрения веса мировой политики не людей, не личностей, давайте так, не личностей, а постов. Все-таки пост президента США и то место, что в мировой политике занимает пост тогда еще президента Украины. Вы имеете в виду, это знаменитая фотография Зеленского на саммите НАТО, одном из первых. Все же вес и политический вес этих двух постов, он несоизмерим, конечно же. Поэтому, когда все игнорировали Зеленского, это было как бы норм. Ну, в смысле, ну а чего вообще так? Ну, в смысле. А здесь, конечно, ну, в общем-то, это президент США. И он еще будет президентом США. И даже до выборов он будет президентом США. И даже после того, как выборы закончатся, он будет президентом. Потом будут судебные процессы. Обязательно. Потом будут выступления сторонников обеих сторон. Вот. И Трампа, и Харрис. Будут несогласия. Возможно, будет революция, стрельба, военное положение, суды, разбирательства. Это все будет длиться. Потом все-таки решат, что вот этот победил. Эта сторона победила. Какая-то сторона победила. Потом назначат инаугурацию. Вот до этого все будет длиться. И все это время этот могучий дед с теплящейся лучинкой сознания в черепушке будет оставаться президентом. Президентом. Он будет занимать этот пост. И это вообще, конечно, прикольно. Так, я слушаю вас, да. 7373948, это телефон прямого эфира. Извините, все, сейчас возвращаемся уже в наш информационный пузырь.
Согласен. Доброе утро. Доброе. Все будет хорошо, пока доллар наверху, все хорошо будет. Не надо за них волноваться. Смотрите, те, кто хочет пробку объехать на Ленинградском шоссе, там человека сбили, в среднем ряду стоит Hyundai Крета. Ну, коричневого
цвета. А сбили света. Там переезд, переход какой-то и что-то?
Или... Там вообще ничего нет, там отбойники, ничего. То есть там этого вообще в принципе не могло случиться.
То есть он должен был через отбойник перебираться и потом вот это все?
Да, то есть это вообще, то есть это, скажем так, это как через МКАД перебегать. Вот прямо ровно то же самое, как перебежать через МКАД. Да, там однозначно идиот какой-то, дай бог ему, нет, царство ему небесное, вот. Это как его объехать, ребят? Через Подрезково. То бишь, это авария, тут, где технику продают, недалеко от церкви. Вот, ну, церковь напротив, это Молзанинская. Вот, это чуть дальше буквально. И если уедете из области, то уходите на Подрезково и через дома выезжайте там, где вот это...
А черненькая? Черненькая там уже, как раз все уходят туда.
Черненькая, да. Ну, она черненькая, потому что все уходят туда, тык-пык-тык-пык, но дальше свободно. И потом дальше Ленинградка свободна после этого вообще. Съезд на МКАД свободен, и такое ощущение, что где-то там, где М-11, я имею в виду трасса, где-то там, возможно, что-то случилось, потому что вылетаешь на МКАД, вообще никого, ну, то есть мало народа, и я вот за 5 минут, вот уже сейчас тут 6-7 минут буквально я на Рублевку, поэтому вообще все свободно.
Все дальше. Понял, хорошо, спасибо. Ну, есть еще рядом, если что... Есть еще М-11 рядом, так, чтобы проехать вообще спокойно. А по-хорошему, если до Подрезково добираться, то ты уже как бы в пробке стоишь, и там уже смысла уезжать нет, потому что я смотрю через Подрезково, все уезжают в том месте, где уже, в общем-то, пробка заканчивается. И поэтому в черной грязи, насколько я понимаю, лучше уходить. Вот черная грязь, знаете, не доезжая до трассы, заправки, вот это все. И здесь на Сходнинскую улицу съезд направо, на Сходнинскую. Вот, на Сходнинскую улицу, по ней, потом Первомайская. Въезжайте в Сходню, доезжайте до Сходни. Здесь железнодорожная улица. Потом через железнодорожный переезд проезжаем и выезжаем на Новосходнинское шоссе. Вот, поворачиваем налево и по Новосходнинскому шоссе доезжаем до кольца, где Химки. И здесь уже через Мегу выезжаем на Ленинградку вот здесь. Не думаю я, что это будет быстрее. Потому что это миллиард светофоров там и все вот это вот. Но зато ты едешь, потому что зачастую проблема не в том, что ты теряешь время. Проблема в том, что ты теряешь динамику движения, ты стоишь. И поэтому многие из нас предпочли бы, пусть даже все то же время, что ты потратишь в пробке, потратить на движение, объехать, проехать больше километров, столько же по времени ехать, но ехать, ты едешь, ты живешь как бы, а пробки ты как бы умер, ты такой, ты законсервирован, ты как в банке в консервной шпротины лежишь такой, ничего не делаешь. 5:45, посреди Кутузовского гулял тоже человек в самом широком месте. Попаданец. Не было вспышки, должна была быть вспышка такая, пуф. Шар появился такой светящийся весь в молниях, и он такой голый на одном колене стоит. Он поднимается, и мы видим, что это Шварценеггер. Вот он прибыл сюда. Но если серьезно, это уже, по-моему, начинается. Начинаются первые звоночки осенних обострений. Это Алекс сообщает про Кутузовский. Что здесь еще? Пазл сложился, 2 триллиона. ЦРУ, Пентагон, наказали Афганистан, ну и так дальше. Да.
Моторы.
Так, еще посмотрим события. Не правительство США, наплевать на жизни простых украинцев, Арти. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. Это прекрасно. Байден надел кепку Трампа, Белому дому пришлось объяснять его поступок. Интересно, как? Они говорят, он таким образом хотел унизить Трампа, потому что все, что он надевает на голову, это как бы унижение. Нет. Представитель США, администрации Байден тогда говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября. Господи, это потрясающая креативная работа объяснять поступки этого старика с деменцией. Это нужно... Вы представляете, какой креативностью, какой гибкостью ума и фантазии нужно обладать, чтобы объяснять, почему он это сделал? Вот почему? Почему он вышел голый? Ну, он таким образом... Почему он... Зачем он надел кепку в поддержку Байдена? Он говорил о двухпартийной системе, единстве страны после 11 сентября, призывая вернуться к этому единству. Он дал кепку стороннику Трампа, а тот предложил надеть ее, утверждает Эндрю Бейтс, это представитель Белого дома. Хорошо. Еще открыты люки МКС, прилетел наш экипаж Союза-26, это потрясающе. Глава МИД Великобритании пообещал 100 лет поддержки Украине. Ну, как бы, а смысл? Откуда у Украины 100 лет? Что за фантазии странные такие? Довольно. Что еще одно у нас произошло? Причалил. Пытаюсь раскачать обстановку в Грузии. Хотят, хорошо. Пауки захватили поля в Алтайском крае. Это нехорошо. Что, значит, Израиль... Нет, это... Ладно, бог с ним. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Значит, везде Байден, надевающий кепку, это прямо как-то уже... Зачем столько Байдена? Зачем столько кепок вообще? Неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек на западе Индии. Ладно. Великобритания официально разрешила Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow, сообщает... Guardian. Ну, настолько официально, что кроме как в сообщении Guardian, вот это, мы больше этого нигде не видим. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе.
Доброе утро. На Ленинградке уже все открыли, так что можно...
На Ленинградке открыли. То есть все убрали, расчистили, зафиксировали.
Да.
Понял. Спасибо большое. Но какое-то время еще затруднение будет сохраняться, потому что... просто это физика. Если там все стояли, то кто-то поехал, но те, кто стояли до того, как кто-то поехал, продолжают стоять, а за ними стоят те, кто стояли и так далее. Поэтому нужно какое-то время, чтобы поток пошел. А в это время по встречке, но уже здесь, ближе к Москве, напротив 5-го микрорайона Химки, это где Лимонопруд какой-то, Лукойл заправка, не доезжая до Рольфов вот этих всех, но по направлению в область. по направлению в область. ДТП тоже на Ленинградке сейчас случилось. Ну, как бы так, в рамках закона сохранения энергии. Знаешь, где-то убывает, где-то прибывает. Там разобрались, здесь ударились. Доброе утро. Нет, не получилось. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Позвоните, если нужно. 495-й. Я читаю вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится. Вот так оно все и пишется у нас. А трансляция идет, и вообще новости наши в канале у нас радио говорит МСК. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Приветствую вас, Роман.
Доброе.
Смотрите, вот вчера внимательно прослушал вашу новость. Ну, не вашу, а новость про mm-hmm. то, что теперь будут штрафовать по фотографиям в Татарстане mm-hmm. активный гражданин. И не поверите, вот вчера же попал на такую же ситуацию, но, правда, она случилась еще в мае. То есть похоже, что какой-то активный гражданин...
Зафиксировал вас?
Да, зафиксировал нашу рабочую машину, причем, знаете, какой-то спорной ситуации. То есть я вчера в МАДИ провел там некоторое время.
Неужели на газоне? Неужели на 300 тысяч?
Нет. Знаете, за парковку на тротуаре, которого нет. Угу. То есть парковка перед магазином, угу. на которой паркуются люди там в течение 20 лет, ну, и почему-то ее решили где-то в МАДИ или где там в префектуре угу. признать угу. тротуаром. Причем на этом тротуаре стоит киоск. Ну, угу. то есть никто по нему не ходит. На нем паркуются машины, потому что это mm-hmm. именно парковка перед магазином. Вот прилетел штраф, причем он даже не отражался нигде, ни на госуслугах, ни в базе ГИБДД. Соответственно, его передали в службу судебных приставов без нашего, соответственно, ведома. Ну, проблему решили. Но на самом деле, знаете, возникает вопрос, насколько корректно активный гражданин mm-hmm. может оценить реальное нарушение. То есть, ну, я не злостный нарушитель, но меня, например, просто вот эта ситуация... Я, в принципе, вчера, когда слушал, думаю, ну, действительно, надо с этим бороться. Там люди разговаривают по телефону, тупят, там...
Ну, вот смотрите, здесь Павел Галкин вот пишет, если в постановлении указано парк ПМ, не знаю, что это, закавычено, парк ПМ, можно обжаловать через суд, программа «Народный адвокат» постоянно вот что-то лажает в итоге.
Да-да-да, вы знаете, на самом деле у меня есть в планах попробовать обжаловать. Единственная mm-hmm. у нас проблема, что директор находится дальше, чем хотелось бы. Mm-hmm. Вот, ну, попробуем, на самом деле, попробуем обратиться. И вот на фотографии не видно, на самом деле, что... Ну, вообще там нет тротуара, короче говоря, просто. Но... Он числится. И МАДИ, естественно, говорят, что там приходит просто какой-то человек, активный гражданин, и просто берет и фотографирует все машины, которые стоят. Слушайте, это у него разовая акция.
Это странно, потому что, ну как, как бы это сказать? Сейчас, секундочку, я вот прям открою этот... я не знаю насчет активного гражданина, у меня это называется «Помощник Москвы». Приложение. Вот. С 1 сентября для фиксации приложения доступны только данные вида нарушений. Парковка на газоне, неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке. Все, смотрите, что с 1 сентября. Вот, я открыл приложение «Помощник Москвы». Там раньше были парковка в зоне действия знака, парковка запрещена, потом еще там что-то было, на тротуаре как раз, вот это, в пешеходном переходе. И вот пуш-уведомление. С 1 сентября 2024 года для фиксации приложений доступны только данные вида нарушений. Парковка на газоне, неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке. А это каким боком фиксировать? Неуплату. Это довольно странно. То есть что, сократили штат пеших инспекторов? Возможные действия. Фиксации. Вот общие недельничные по качеству друзья какие-то. Миллион скрывают. Фиксации. Контроль оплаты парковки. Написано 5 минут. Вот. То есть вы реально должны стоять. Это нужно стоять. Ждать, когда подъедет автомобиль. Зафиксировать. И подождать еще 5 минут, водитель ушел уже куда-то, и через 5 минут еще зафиксировать его и отправить в надежде на что? Я вот думаю. Ну, давайте логически размышлять. Что? Ведь это же, ну, как бы, помимо фактической борьбы с правонарушителями, в чем мне виделся, в чем привлекательность этого приложения и вообще самого факта фиксации? Ты как бы восстанавливаешь внутреннее ощущение статус-кво. Ты восстанавливаешь его. А для того, чтобы его восстанавливать, у тебя должно быть явное наступление на твои свободы или на чувство справедливости твое. Но вот оно должно быть явным. Не скрытым, а именно явным. Выражено в виде парковки на газоне, парковки на тротуаре, парковки на пешеходном переходе, парковки в зоне действия знака, что здесь вообще нельзя парковаться, а автомобиль стоит. То есть ты видишь явно попирание существующих норм, морали, еще чего-то. И у тебя внутренне возникает ощущение дискомфорта, несправедливости, связанное с тем, что вот ты так не можешь себе позволить сделать, а этот гад позволяет. Потому что в конечном итоге, если покопаться внутри, проанализировать вот это ощущение неудовольствия, раздражения от нарушителей, оно связано вовсе не с тем, что это не в чистом виде неудовольствия. Таких людей очень мало, которые в чистом виде страдают из-за того, что кто-то совершает несправедливость. Нет. Люди страдают из-за того, что вот я так не позволяю себе делать. Я боюсь закона, я боюсь штрафов, я всего остального. И я так не делаю, а этот делает. Гад. И вот это вот, конечно, бесит. Но когда человек приехал, поставил автомобиль на парковочное место, платное, что-то посидел в автомобиле, вышел и ушел. В чем явная несправедливость? Разве ты видишь, что он оплатил или не оплатил? То есть тебе тупо предлагается выполнять работу пешего инспектора. Без ощущения внутреннего получения сатисфакции какой-то. Что вот был явный нарушитель, а я его явно покарал, вероятно. Вероятно, наверное. Это очень странно. Это очень странно. Вообще мотивации никакой.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа, теперь в том числе и о лучших друзьях каждого мужчины. Но вообще, мы с вами традиционно открыты, в принципе, к событиям, которые происходят и резонируют у нас в душе, может быть, непосредственно нас даже и не касаясь. Вызвал ГАИ, по камерам посмотрели, ударили Шкоду таксист-дедушка. Все бы ничего, но вмятину заметил только, когда приехал с работы, а значит, скрылся с места ДТП. Нет, это не значит. В итоге инспекторы дали совет каждый день, прежде чем ехать на работу и так далее, осматривать автомобиль со всех сторон. Интересно, каждый водитель так делает. Нет, Алексей 207, это странно. Так поступать. С места ДТП скрылся дедушка. Вот. То есть я напомню предысторию. Значит, слушатель наш Алексей 207 обнаруживает повреждения на автомобиле на своем. Приехав на дачу, правильно? Вот. И логически заключив, что здесь, в этом месте, это не могло произойти, значит, это произошло чуть ранее, где автомобиль до этого стоял во дворе. Значит, посмотрели по камерам, ударил таксист. И эти, значит, доблестные сотрудники сообщают, что ты тоже как бы скрылся с места ДТП. Алло, вы были в этот момент в автомобиле? Что за бред вообще? Скрылся с места ДТП. Ничего подобного. Тем более, если есть запись видеокамеры, где зафиксировано. Это называется наезд на стоящее или неподвижное транспортное средство. Оно неподвижное. Оно не двигалось никуда. ДТП? Да, было ДТП. Почему? Потому что повреждение было нанесено другим автомобилем в результате движения другого автомобиля. Это дорожно-транспортное происшествие. Что значит скрыться с места ДТП? Это означает, что в результате ДТП вы, вместо того, чтобы зафиксировать все, скрываетесь. Но когда ты приходишь через несколько часов к автомобилю, у которого нанесено повреждение какое-то ему, и просто уезжаете, не замечая этого повреждения. Может, я чего путаю? Может, я как-то, ну, слишком обывательски подхожу к этому вопросу? Но мне кажется, что сотрудники ГАИ в данном случае... Что могло побудить их так действовать? Не знаю. Внутреннее желание... подколоть вас, что ли, не знаю, внутреннее желание воспользоваться чем. Мне сложно предположить. Серьезно, сложно. Я понял бы, если бы они сказали, это вообще не наше дело. Ваше транспортное средство никуда не ехало, ничего не происходило, поэтому это, в общем, этим должны заниматься транспортная компания, этим должен заниматься участковый. Но это тоже была бы неправда, потому что факт ДТП был. И он подтвержден видеозаписью. Нужно просто зафиксировать, разыскивать этого таксиста, предъявлять ему, как раз ему, скрытие с места ДТП, а дальше судебные там компенсации. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, дорожную обстановку хочу доложить.
Давайте.
Вот между Ленинским и Варшавкой на внешней стороне Третьего кольца кран чего-то грузит, разгружает, издалека его видно, но такая пробина... Прям какая-то вот.
Между Ленинским и Варшавкой.
Третье кольцо.
На третьем кольце. Ага,
на третьем кольце внешняя сторона. Прям вот кран издалека видно. Угу. Торчит, стоит значок дорожной работы, чего-то там.
Ну, что-то, может, там какая-то ферма, и они что-то будут там, это, оборудование вешают на этот.
Не знаю, громадный кран стоит.
Дорожные работы. Да, пробка не только на внешней, но и на внутренней стороне. Внутренняя вся стоит и внешняя вся стоит. Спасибо большое. Да, значит, внешняя третья транспортная стоит от Комсомольского. Как бы намекая, что вы можете уехать в город по Комсомольскому проспекту до Садового кольца и дальше продолжить движение по Садовому кольцу. Значит, от Комсомольского, от Лужников. Внутренняя сторона третьего транспортного от Автозаводской стоит полностью. Все. И все это вот сюда, до этого места, где... что это делают? Это уже столько раз было обсуждено, что я уже не знаю, стоит ли еще раз говорить. Сообщать дорожным службам, коммунальным службам, строительным службам, вообще всем городским службам, сообщать новость. У нас есть для вас новость, граждане. В городе существуют... циклы, ритмические циклы жизни, связанные с наплывом и оттоком, и наплывом, и оттоком людей на дорогах, автомобилей. Это циклы, они повторяются ежедневно, ежесуточно повторяются эти самые циклы. Утренний и вечерний цикл имеет даже свое собственное название. Он называется час-пик. Утренний час-пик, это надо, наверное, придумать какое-то более наше исконное какое-то название. Давайте придумаем. Столпотворение, можно так сказать? Это столпотворение утреннее и вечернее столпотворение. Столпавтомобилетворение. И в это время хорошо бы сворачивать все активности, которые ограничивают пропускную способность дорог. Хорошо бы сворачивать, и так обычно вообще не делается. Ну, везде, но не везде. Вот здесь, видите, они решили, что... Ну, а что? Вот, мы работаем. Вы на работу, и мы работаем. Ну, что делать? Третье транспортное кольцо уже третий день подряд в одном и том же месте. Это означает, что здесь нужно принимать уже какие-то решения, связанные с размещением камер, эти фото-видеофиксации, там, нанесение чего-то, и, там, разметки какой-то. Когда вот так, с такой интенсивностью, третий день подряд на третьем транспортном кольце перед генерала Дорохова, внешняя сторона третьего кольца, дорожно-транспортное происшествие. Третий день. Вот вы из Кутузовского выезжаете, из тоннеля под Кутузой, но не выезжаете, потому что не можете выехать, вы стоите, там пробка. И это происходит каждый день в одном и том же месте на протяжении последних трех дней. На самом деле, чаще это случается. Довольно странно, что пока еще не приняты никакие решения по этому поводу. Это уже три, как бы на третьем кольце, проблема номер три. Потому что проблема номер два в этой самой пробке на внешней трешке, которая возникла из-за этого гигантского крана, который перекрыл там движение. Так вот, эстакада, которая Лужнецкая, сразу после съезда на Комсомольский, вы мост переезжаете перед тем, как въехать в Гагаринский тоннель под Ленинским проспектом. Вот здесь, внутри этой пробки, в правом ряду только что, две минуты назад, ДТП. Только что появилось. Как раз в пробке. Случилось бы это ДТП, если бы не было пробки из-за кранов? Может быть, нет. Это третья проблема. И там же, на третьем кольце, но уже в районе Звенигородского шоссе, под Звенигородкой, на съезде, точнее, не под, а на съезде со Звенигородского шоссе на третье кольцо, вот вы направо съезжаете и вниз вливаетесь в трешку. Вот здесь, на этом съезде, три минуты назад тоже ДТП. Три минуты назад. Сейчас я руку приложу к экрану. Но такое, такое тепло с покалыванием к ладони идущее. Как будто таксист. Вот здесь, вот именно в этом месте мне так почему-то, вот как будто... Ну, не знаю, я могу ошибаться. Да, проспект Мира прямо сейчас. Движение к третьему транспортному кольцу. Вы уже вниз. Здесь, где нужно принимать решение уходить правее, чтобы съехать к Рижскому вокзалу и на трешку внешнюю, или дальше прямо ехать на проспект Мира. Вот здесь это эстакада Крестовский, по-моему, да? Северянинская. Крестовская. Ну, короче, проспект Мира к третьему кольцу, не доезжая буквально там 300 метров. Здесь ДТП тоже на этой эстакаде и тоже в правом ряду. Тоже правый ряд. Сейчас я, дайте ладонный тест проведу. Покалывание. Как будто таксист. Таксист, кажется мне. Ну, я не знаю точно, просто кажется. И еще шоссе энтузиастов. Внутри, где круг, круговое движение, в город въехали, и перед Измайловским парком вот это круговое движение. Здесь затыки, 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 черные, черные, черные. И на съезде с дублера на шоссе энтузиастов, прямо перед перекрестком, левый ряд сломался автомобиль, из-за чего там маленькая, но очень мощная, маленькая, но мощная черная пробка. А еще пересечение... Ломоносовского и Ленинского проспекта. На пересечении, прямо на этом перекрестке, где все понятно. Потоки не пересекающиеся на самом деле, потому что, когда светофор красный тем, кто по Ленинскому, он зеленый тем, кто по Ломоносовскому. И наоборот. Вот как в этот момент тут рубануться, совершенно непонятно, но факт остается фактом, ударились. И здесь это по движению в центр, при движении в центр. 7.05, сейчас 7.16, 10 минут назад. ДТП. Вы можете продолжать обижаться на меня, когда я говорю, что пора вводить... А вот, подождите, еще не все. Еще между Кузьминками и Текстильщиками на Волгоградском проспекте при движении в область ДТП в правом ряду. Еще СВХ, только-только вы съезжаете с МКАД, 7-й километр на СВХ, это в районе Рязанского проспекта, съезд на СВХ. Вот только съехали, и тут же ДТП в среднем ряду, в 7.07, только что произошло. Что-то еще было где-то здесь сейчас, такие свеженькие. Да, еще Бесединское шоссе, где что? Бесединское шоссе, на МКАД, внутренняя сторона, 21 километр. Южный автовокзал и вот за Бесединским шоссе, внутренний МКАД, тоже ДТП. Островцы, Октябрьский, ДТП при движении в Москву держат все эти прилегающие деревеньки, но это, как бы, можно сказать, что это нас не касается. Внутренний МКАД от Липецкой до Варшавки, красный, весь до съезда, ну, до ЮВХ. Зато классно Симферополька просто разгрузилась. Действительно, все как было сказано. Благодаря открытию съезда на ЮВХ еще за МКАД Симферопольского шоссе, Симферополька летит. А из-за дорожных работ в поселке Бутово на Варшавке, Варшавка стоит. Все. Из Лопатина тоже невозможно выехать. Но Симферопольское шоссе полетело. Полетело, полетело, полетело. Все очень хорошо. В общем, я к тому, что вы можете обижаться сколько угодно на меня, когда я говорю, что это уже слишком. Это слишком, граждане. Вот это вот такая активность ДТПшная и бесконечное, бесконечное пренебрежение всем и животная рефлекторность в движении, приводящая к вот этим бесконечным авариям и, как следствие, бесконечным стояниям и коллапсу транспортным в отдельно взятых участках городской инфраструктуры, требует решения уже драконовского. Поэтому я настаиваю, городские власти, рассмотрите, пожалуйста, в качестве меры, обеспечивающей ответственность, повышение уровня ответственности у водителей, штраф за сам факт ДТП. Не за нарушение ПДД, которое привело к ДТП. Это отдельный штраф. Но за сам факт ДТП. Стал виновником ДТП. Отдельный штраф за это. Все, это, ну, извините. Суровые времена требуют суровых решений. Так, у меня в аренде сейчас... А, это мигрант из Корея Таун. Доброе утро. Наш человек на континенте. На нашем континенте. В аренде, говорит, сейчас Fiat Panda. Ну, это, вы знаете, такой... как бы по форме как каблучок, но очень маленький, и при этом он не каблучок, а пассажирский. Гибридный на механике. Где-то там стоит значок, что проходит ярмарка. Зашел в ресторан перекусить, автомобиля уже нет. Отвезли, нашел полицию местную, они вызвали службу, меня отвезли на штрафстоянку. Оплатил штраф 140 евро, потом забрал автомобиль. Вот, сегодня покушал. Ну, мигрант, вы когда приедете к нам в Москву, я хочу вам сказать, что возить-то вас никто никуда уже не будет. Нет, вы сами будете везде ездить, такси, вы будете узнавать, где автомобиль, все будете ездить, оплачивать штраф и все такое. Вот покушал на 140 евро. Это в каком городе? В какой-товском городе в Евросоюзе. Что еще? Доброе утро, Вальдемар из Тайги, Сургут, 15 градусов уже. В Якутии, вы знаете, снег уже пару дней назад выпал. Молодой дедулька здесь, доктор Камоныч Кишинев. Кишинев, привет, приветствую, очень хорошо. Алексей здесь. Антон будет знать, что делать в такой ситуации. В какой ситуации? Ну, в общем, в какой-то ситуации. Водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, присылает мне Евгений. Причем здесь исправность транспортного средства и вмятина на крышке багажника на черном автомобиле? Что неисправного в нем? Вмятина на крышке багажника, Евгений. Светотехника целая, колеса целые, тормозная система целая, все целое. Вмятина, просто вмятина на черном автомобиле. У вас зимой всегда есть возможность автомобиль осмотреть на предмет царапин, нанесенных ему проезжающим трактором, который чистил двор у вас от снега? Всегда есть такая возможность? Евгений, не будьте задротом, пожалуйста, можно вас попросить, Евгений? Потому что оно затягивает, вот это вот... задротчество, она затягивает, и потом, когда она затягивает, это становится привычкой, привычка становится характером, а характер становится судьбой. Вот, ну, не надо. Или, ну, с другой стороны, если вы такой судьбы себе хотите, то будьте, наоборот. Будьте задротом. Что делать? Так, 7 часов 21 минута. Никто не говорил, что будет легко в четверг, несмотря на то, что это всего лишь четверг, но тем не менее, что мешает нам устроить репетицию пятничной пилюли? Сегодня уже готов принимать пары для краш-теста, если есть задача выбрать автомобиль. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения, запросы для краш-тестов, пары альтернативных вариантов сюда и присылайте. Надо сразу, я сейчас поделюсь в телегу, а вы заходите. Щукин и все, телеграм, такой есть канал. Есть такой телеграм, а в таком телеграме есть такой канал. Щукин и все, сейчас туда, уже через секунду. Запостил. Щукины, все, забирайте слепнотовцев, но вот таких вот правильных пситрансушных. Ищет и находит, правда же? Алексей пишет, пилюля ищет сверчки в машине. Ищет и находит. Павел Дударев, доброе утро, Вячеслав, приветствую, Астра. Алексей Романов здесь, Владимир Александрович тоже с нами. Женя Кран, доброе утро, лучшие люди планеты. Читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Селезеночку находит пилюля. Мочевой пузырь. Этот, извините, другой пузырь какой-нибудь. Yeah. Аккуратно, Вавандер сообщает, Лефортовский тоннель в своей середине необъяснимо притормаживает. Какая сторона? Наверное, внешняя.
Ньюс. Москва. 94,8.
А вот не соглашусь с вами. Вот Александр пишет, что если человек попал в ДТП, он без штрафа уже наказан, учитывая цены на запчасти. А если свежие, то может зависнуть в ожидании. Вы понимаете, в чем дело? 90% аварий в Москве – это ДТП, не требующие потом никаких запчастей от вас. 90% аварий в ДТП – это нервические. Это мерзопакостные, учительские, такие вот это менторские ДТП, когда ты «а не пущу», «а пусти», «а не пущу», «а я влезу», «а не влезешь», «а посмотрим». И бампер, царапина, притертость, примятость какая-то, не требующая потом никаких вложений серьезных. Или прямо вот, ну, или невнимательно, или затупил в телефоне. Ну, в телефоне затупил, а впереди перед тобой человек остановился резко. А у тебя нет автоматической системы торможения. Системы автоматического торможения. И бамс, бампер. Ну, вмятина там, треснул бампер. То есть это не страшно с точки зрения этих аварий, этих запчастей. То есть 90% таких... Это вовсе не обязательно ДТП, которые больших, серьезных последствий для владельцев нести не будут. И больше того, очень много автомобилей, все же Москва, богатый город, они застрахованы по КАСКО. И это вообще владельцу плевать на это. Перестали бояться ДТП. Поэтому нет, этот аргумент не работает. А мой будет работать. Обязательный штраф за сам факт виновности в ДТП. За провоцирование ДТП. Обязательный штраф. Так победишь.
Моторы.
7.39, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Ну да, анонсы были много. Но я готовил. Я готовил под это дело. Сейчас находится. Я готовил под это дело фотографии, краш-тест. Ну, такой, нужно сказать. Ну, жесть, конечно. Отчаянно, отчаянно жестяной краш-тест, серьезно вам скажу. Хотя, по большому счету, вот видите, все зависит от точки зрения, от того, когда эта точка зрения формулируется, в какое время. Ну, в данном случае, вот от времени очень много зависит. К примеру, 5 лет назад совершенно нормальный краш-тест, абсолютно нормальный. И 5 лет назад все те краш-тесты, что мы проводим с вами ежедневно, вот они были бы ненормальными. А этот был бы абсолютно нормальным. Ну, во-первых, здесь сражаются за ваше внимание, ваш голос представители большой немецкой тройки. Что здесь ненормального? Да, абсолютно нормально. Во-вторых, здесь сражаются Mercedes и BMW. Это архинормально вообще. А кому еще, если не Mercedes и BMW? В-третьих, здесь сражаются действительно бестселлеры. Каждого из производителей X5 и GLE. Ну а что ненормального здесь? Это самая классическая, абсолютно консервативная, если хотите, голосование. Вот что бы вы выбрали сейчас, если бы выбирали X5 BMW или Mercedes Today его Benz GLE. Нет, не купе. Нет, не купе. Именно GLE. Классический тип кузова, потому что если мы брали бы GLE купе, тогда X6 нужно было бы сталкивать, а вовсе не X5. И тогда, может быть, даже и не X6, а Q8 Audi. В общем, такая история. И все потому, что не перевелись на Руси еще богатыри. Все в самом последнем кузове. Мы берем новые автомобили. Новые. Абсолютно новые. Блестящие, хрустящие, хруст французской булки. Вот. И это не перевелись еще на Руси люди с деньгой. С деньгой. Евгений, сохраню инкогнито вашу фамилию, потому что к вам потянутся руки Выпадайте, люди добрые. На перроне дедушка лежит с рахитом и плоскостопием. Помогите, люди добрые, дайте 500 тысяч рублей, ведь у вас миллионов очень много. Евгений, дайте миллион, дай миллион, дай миллион, дай миллион. Я знаю, у тебя есть миллион. У тебя много миллионов? Дай миллион, ну дай миллион. Ну дай миллион, тебе же жалко миллиона. Ты хочешь потратить на автомобиль 20 миллионов, ну дай мне 1 миллион всего лишь. Дай мне 1 миллион, Евгений. Ой, X5 20-го года, пишет Евгений, сейчас у него. Задумываюсь о замене предстоящей весной. В принципе, доволен, но хочется новое. Вот что бы вы предпочли, пишет Евгений, вам бросает в лицо вам эту перчатку выбора этого краш-теста. Что бы вы предпочли? X5 нынешний или GLE? А? Спрашивает Евгений. А я, в свою очередь, спрашиваю вас. Я вас спрашиваю. Что бы вы предпочли? Если бы вы меня спросили... А, может, Евгений меня спрашивает? Если бы вы меня спросили, Евгений, я бы предпочел BMW. Потому что, знаете, за всем... за всей повседневной повесткой, нынешней повседневной повесткой, автомобильной, за всем тем разнообразием брендов, суббрендов, моделей, классов и всего остального, что появлялось и продолжает появляться у нас официально. Сейчас я скажу аккуратно, чтобы никого не обидеть. Среди официально представленных, я специально музычку убрал, чтобы добавить драматизма, среди официально представленных брендов на сегодняшний день в России, бренда, который бы делал сопоставимые по сочетанию всех параметров, таких как технологичность, ходовые характеристики, руление, удовольствие от вождения, качество сборки, качество материалов и вообще всего. Брендов, которые бы делали тоже на том же ровно уровне, что делают баварцы из BMW, их нет. Вот так вот. Хорошо ли это? Нет. Плохо ли это? Тоже нет. Это просто так. Вот, ну, на мой взгляд, я так думаю. Поэтому, конечно же, мы можем сколько угодно рассказывать про то, что вы странные люди. Вы тратите 20 миллионов там, или 25. Сколько сейчас X5 стоит? 20 миллионов. Ну, в зависимости, конечно, от двигателя, от комплектации. Вы тратите это все. Но если для меня бы сейчас 25 миллионов было, как для меня сегодняшнего, нынешнего... сколько? Полтора миллиона? Два? Ну, конечно, я бы брал BMW. Да, конечно. Ну, естественно. Есть простое, непреложное правило. Если что-то стоит как BMW, мы берем BMW. Все. Если есть возможность взять BMW новый, а не взять что-нибудь другое и там подешевле, что-то такое, мы берем BMW. Все. Я сейчас один раз это скажу. И все. Не считайте меня переметнувшимся. Не это самое. Это знание мое зиждется на десятилетиями получаемом опыте тестирования многих сотен автомобилей. Всех моделей BMW, всех тех, что были официально представлены на российском рынке. Самый ли крутой бренд BMW из тех, что... Нет. Есть всевозможные Bentley, есть всевозможные Rolls-Royce, BMW, Rolls-Royce BMW, ну и так далее. Есть всякое. Но если говорить об усредненном отношении, усредненном автомобиле, вот если взять усредненное вообще из всего, BMW. Брал бы я X5, не думаю. Нет, скорее всего, потому что вот как раз кроссоверы BMW мне не нравятся. Ну, точнее так, кроссоверы BMW мне нравятся в меньшей степени, чем то, что BMW делает в легковом сегменте, в сегменте седанов. В меньшей степени. Ну, седанов, купе, там, это не важно. Но, выбирая между GLE и X5, железобетонный X5. Моя позиция. А вы проголосуйте, зайдите. Щукин и все. Телеграм-канал. Намеренно я не привожу здесь технические данные, типы коробок, приводы, там, все остальное. Достаточно у них всего. Достаточно. Как раньше, в прошлом веке, были описаны мощностные параметры Роллс-Ройсов. В таблице характеристик было просто слово «достаточная мощность автомобиля», и все. Никто не указывал никакие лошадиные силы. Просто поверьте, их достаточно. Так вот, нормально у них все с характеристиками. И у X5, и у GLE. Все нормально. Цена тоже нормальная. Нормальная. Проголосуйте сейчас просто сердце. Проголосуйте сердце. Неважно, какая цена, вот это все неважно. Просто X5 или GLE, BMW или Mercedes. Вот в такой концепции. Давайте вот так проголосуем, ладно? И не задумывайтесь о том, что там это сам... Да как? Я никогда в жизни... Я лучше квартиру трехкомнатную, я лучше поместье за еще что-то. Да, я упомянул это самое поместье в описании краш-теста в телеге. Щукин, и все, зайдите, пожалуйста, поставьте галочку просто. Они того стоят, чтобы вы хотя бы на секундочку зашли и на секундочку поставили галочку. Ну, просто немножко. Почувствуйте себя вновь тем человеком, который выбирал Камри за миллион, выбирал между Камри за миллион и супербом, универсалом, комби каким-нибудь, вот это все. Давайте, ну, возьмите, зайдите, вот. А я сейчас пока найду BMW. Ну, по GLE я точно знаю, что, ну, насчет GLE классического типа кузова не знаю, давно не видел, но GLE купе несколько раз сталкивался у дилеров. Официально привезенные неофициальные автомобили, официально привезенные параллельно импортно, ГЛЕшечки стоят по цене что-то в районе 19-19,5 миллионов рублей. Обычные. Это не АМГ, не АМГ 40. Где-то в районе 40, я думаю, 63-й АМГ. А это где-то вот это все. Итак, рестайлинг, BMW X5 в продаже поставим, возьмем год 23-24, ни коробки, ничего не будем выбирать, просто 300 предложений сейчас, прикиньте, по новым BMW. Теперь возьмем сортировочку по возрастанию цены, чтобы первый был самым доступным. 3 литра, 298 сил, дизель, черный, полный автомат, внедорожник 5 на заказ, 11 миллионов, 9 тысяч километров уже. Зачем мне 9 тысяч? Не, мне нужно без пробега. Сорян, а зачем это все мне? Во-первых, дайте в Москве выберем. А во-вторых, я хочу новые. Не надо все. Новые, без пробега. Итак, новые. Вот это другое дело. Не другое дело. А где список-то показать? Вот, все, показать все предложения. 14520 в наличии, без пробега, если 3 литра, 298 сил дизель, автомат полный, цвет синий, X-Drive, все вот это вот. 14520. Ну, нет, на поместье это я замахнулся, конечно. Нет, это какое поместье? Ну, может, это поместье, но где-то, бог его знает, в тараканьем углу каком-то. Ну, это цена двушки, причем, прямо скажем, двушки в панельном доме. Это уже вторичный. 14520, 19789900. Очень точный расчет цены, нужно сказать. Я бы даже сказал, сверхпедантичный. 19 789 900. Странно, что не 990. Тоже X-Drive 30D. Дизелечек трехлитровый, дизель, автомат, разумеется, полный привод и все такое. M-Sport 15. Но M-Sport это пакет. Просто пакет стайлинга. Вот еще 19 295 900 M-Sport Pro. пакет, но это все пакеты, это не это самое, не настоящие спортивные, это просто стайлинг. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Москва, Михаил Супер.
Да, да, приветствую, Михаил.
Вы знаете, я все-таки решил дать вторую жизнь своему...
Антилопе.
Верному другу.
Так, а? Антилопе, это же слова Козлевича.
Да, 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 да.
Дам вторую жизнь антилопе. Так.
Про капитальный ремонт коробки ДСГ-7 я уже говорил. Значит, поменял лобовое стекло,
угу.
Поставил Android 10 и 2 дюйма ультра. Шикарный аппарат.
Угу.
Сейчас заказал, перетянул сиденье, оставлю Алькантару,
угу.
Поставлю Джакоту. Нарисую mm-hmm. еще губки на бампере.
Да.
Покрашу.
Да ладно. И во что все это обойдется?
Стекло 7700. Магнитола 30.
Магнитола. Какое слово. Хорошо. Так, ага.
Ну да. Ламповый я человек. Салон, два передних сиденья. 30. Плюс подлокотник. 2500.
Ну прикольно. Прикольно. Ну, нормально, и зато уже свеженькое ощущение.
Да я ее всю знаю. Ну. У меня она одна в руках, я все делал по регламенту, цепь поменял, как положено, подвеску всю перебрал. Песня просто.
Классно, классно, спасибо. А что вот вы по нашему краш-тесту, Мерседес или БМВ?
У меня ни то, ни другой не было никогда.
Ну, просто вот на первое навскидку, но все равно есть какой-то ответ внутри.
Смотрите, по истории Мерседес был первым. Ну, пусть первым остается.
Мерседес, окей. Будет интересное столкновение. Новизна, Денис пишет. Конечно, новизна, конечно. А на каком автомобиле проще избежать блокировки функции из-за санкций? Не на каком. Ну, в смысле, ну, нормально все. Я единственное, что я знаю с тем, как Мерседес занимается доставкой и удовлетворением потребительского спроса на автомобили Mercedes, ну, МБРУС, они продолжают, если у вас вдруг возникнет желание потратить там свои 20 миллионов, вам привезут, все нормально будет. И все опции будут работать, все будет хорошо. Не волнуйтесь. Как делает сейчас как BMW, ну, осталось ли что-то у BMW, что занимается поставками, вот такими все. Это я не знаю. Вот с BMW я потерял коннект еще до того, как они ушли. Просто у BMW там была отдельная история. Они очень полюбили блогеров, они очень перестали уважать журналистов, а журналисты в ответ перестали с BMW. И так вот мы разошлись еще до того, как они уехали. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Это Роман.
Да, приветствую, добрый.
Проголосовал за BMW, хотя супруги сейчас подбираем GLE купе.
Угу.
Стоимость, в принципе, здесь из наличия, да, по дилерам поездил, посмотрел. GLE купе AMG 53 стоит по 19, но дилер готов торговаться, и 18, и 17, в принципе, за 15 они опускаются. То есть если, в принципе, то есть BMW X5, он дороже получается, чем GLE.
Наверное, не случайно.
Девочкам нравится
Mercedes. Это вообще Mercedes. Да. Просто. Вот не стоит. Спасибо вам большое. Ой, извините. Перезвоните, если что. Я просто хочу дальше побежать. У нас 4 минуты осталось. Девочкам нравятся Mercedes. Это правда. Range Rover Sport не альтернатива или X5? Ну, альтернатива, Алексис. Ну, альтернатив много здесь. Ну что, опять начинается. Всегда найдется человек, который скажет, лучше бы было бы столкнуть. Я еще раз говорю, это фактически живой выбор. Человек фактически выбирает из двух автомобилей. Причем здесь Range Rover Sport, если краш-тест, как правило, строится, я стараюсь строить его всегда, на выборе фактического живого человека, чтобы мы голосовали, таким образом давая подсказку человеку или давая ему как бы возможность посмотреть, а как бы среднестатистический человек поступил на его месте. Ну при чем здесь Range Rover-то? Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Это Сергей Чеховский.
Да, Сергей, приветствую. Доброе.
Еду сейчас на улицу Азовскую, буду выезжать, там бассейн, это финзал.
Так.
Вот она Азовская, она была всегда, парковки по обе стороны были бесплатные.
Так.
И, в принципе, они были свободные, даже места некоторых так совсем свободные.
Так.
И вот какая необходимость, сейчас все стали в один момент платными. Какая в этом необходимость?
Необходимость выровнять, чтобы все везде ровненько было. Ну, платненько. Необходимость, ну, чуть-чуть взимать хотя бы. Они же стали платными не по 380, правильно? Там по сколько сейчас они стали? По 40, по 60, там еще что-то. Ну, нормально. Сергей Голобородько продолжает быть Голобородькой. Неактуальный краш-тест. Ну, не голосуйте, если не актуальный. Вот для вас не актуальный. А для Евгения, у которого есть 15, там, 17 миллионов, актуальный. Актуальный. Вот мы и голосуем. Щукин, и все, идет голосование. Актуальный, не актуальный, но уже 500 человек проголосовало. Вот. Пока вы сидите, ковыряетесь в носу с этим неактуальным. А что для вас было бы актуально столкнуть? Гранда и Цивик 8-летний? Гранта. 500 человек у нас, 61 на 39, и нет, Мерседес не опережает BMW. Помните эту забавную шутку рекламную, когда окошко Ютуба, темное окно, запрос поисковый был написан там, видео, Мерседес обогнал BMW, и на черном экране надпись «Такого видео не обнаружено» или «Не существует», «Такого видео не существует». Так вот, нет, и в этот раз Мерседес не обогнал BMW. Ну, не смог. Ну, старался, но не смог. BMW GLE 40%. Извините, Mercedes-Benz GLE 40%. BMW X5 60%. Фактический выбор фактического живого человека, который весной собирается сменить X5 2020 года, сменить его на что-то новое. На новое что? Вы бы на что сменили? А мне нравится, аудитор пишет, X2 для города топ. А вообще, Countryman forever. BMW вперед. Вот Countryman согласен, с X2 не согласен. Потому что X2 как будто бы и не BMW. Вот А-класс когда-то был, и самое главное, Б-класс был у Мерседеса, как будто бы это и не Мерседеса вообще. Как будто бы что-то такое вот, это самое. Бастард просто прибился там как-то. Вот так X2, он какой-то, ну, не BMW как будто совсем. А вот Countryman, по Countryman вообще нет вопросов. Согласен, железобетонно, очень азартный, очень эмоциональный, очень дизайнерский, очень классный. Да и карапузом как бы не назвать его. Вот здесь соглашусь. Вообще мини это... Из того, что делает BMW, мини, на мой взгляд, куда интереснее развивался и развивается модельный ряд, чем Rolls-Royce. Ну, вот эти вот суббренды компании, даже не суббренды, а дочерние, сестринские, материнские, дочерние, ну, короче, компания BMW. Откуда слушатели знают об этих моделях? Сергей, не судите о мире по себе. Вот если вы что-то не знаете, это ошибка думать, что вот вместе с вами весь мир чего-то не знает. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Мы пошли уже на 700 голосов. Щукин и все, телеграм-канал. Там классный, ностальгический, мощный краш-тест. BMW X5 против Mercedes GLE. Оба новые. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.